новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Адвокаты увидели фальсификацию в деле Кадырова. Чубаров назвал 2018 годом деоккупации Крыма. Российская Татнефть работала в Крыму в обход санкций. Далее подробно. В подконтрольном Кремлю Феодосийском городском суде на заседании по делу крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова, обвиняемого в сепаратизме, адвокаты заявили о фальсификации следствия.
Изюминка этого уголовного дела состоит в том, что по секретариату уголовного дела нет ни единого доказательства. Сегодня были допрошены порядка 8-9 свидетелей. Основная масса этих показаний шаблонны, идентичны друг с другом. Это не эти люди на самом деле писали показания, а следователи.
Также стало известно, что двое свидетелей по делу Кадырова уже фигурировали в деле журналиста Николая Семины, который также обвинялся в сепаратизме и впоследствии был осужден на 2,5 года условно. Следующее судебное заседание назначено на 22 января. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что в 2018 году Крым, цитирую, «освободят от российских захватчиков». Конец цитаты. Так он прокомментировал принятие резолюции Генассамблеи ООН, выступая в Верховной Раде.
Не можу у зв'язку з ухваленням резолюції не сказати про необхідність максимальної мобілізації українських політиків, всього українського суспільства навколо відновлення територіальної цілісності України задля деокупації Криму.
Прийняття резолюції о нарушенні прав чоловіка в Криму на засіданні Генасамблеї ООН состоялось 19 декабря. Российская нефтяная компания «Татнефть» вела бизнес в Крыму, несмотря на риск попасть под санкции США. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и данные, полученные агентством Reuters от источника близкого к компании. «Татнефть» через дочернюю структуру управляла АЗС на полуострове, который Россия аннексировала в 2014 году. Еврокомиссар по внутренним делам Аврамопулос призывает руководство государств, которые получили безвизовый режим с Европой, активизировать свои усилия в борьбе с нелегальной миграцией и особенно бороться с организованной преступностью и коррупцией.
В світлі останніх подій Україні також необхідно вжити негайних заходів для захисту антикорупційних дій, які запровадили попередні реформи, а також дозволити розвиток подальшого прогресу у цій царині.
Несмотря на нарушение безвизовых условий, в частности многочисленное пребывание украинцев, грузин или молдаван в шенгенском пространстве, больше разрешенных 90 дней, применять так называемый механизм приостановления безвизовых режимов Еврокомиссия не будет. Британская разведка МИ-6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение. Об этом говорится в ежегодном докладе Комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании. Самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, выполняющий рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все, кто находился на борту. В Киеве пройдет образовательная акция для детей, посвященная крымско-татарской письменности и культуре под названием «Тельдеберлик. Единство в языке». Об этом 20 декабря сообщает активистка Лерне Хайбулаева. До 25 декабря все желающие дети без возрастных ограничений могут принять участие в акции. По словам Хайбулаевой, желающим принять участие в акции нужно сделать открытку из бумаги в форме сердца и на ней написать любое слово на крымско-татарском языке на тему любви к родине, родному краю, родному языку. Как сообщается, количество бумажных сердец от одного участника не ограничено. Служба безопасности Украины заявляет, что ее сотрудники задержали чиновника секретариата Кабинета министров Украины, который действовал в интересах российских спецслужб. По данным следствия, чиновника завербовали во время долговременной командировки за рубежом. Руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров в комментарии корреспонденту телеканала «Прямой», съемочная группа которого оказалась на месте происшествия, заявил, что чиновник, цитирую, «имел доступ к очень узкой специфической служебной информации». Конец цитаты. Петров отказался уточнить, о каком именно департаменте идет речь. И о погоде в Крыму сейчас минус 3 градуса, на Чангаре минус 1, в Новоалексеевке 0 градусов. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Вы слушаете нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Секретарю севастопольской ячейки левой организации «Ротфронт» пророссийскому активисту Валерию Большакову грозит уголовное наказание за негативный отзыв о так называемых терских казаках. Почему российские силовики на аннексированном полуострове преследуют лояльное им население? Как развивается и чем может закончиться дело Большакова? И как не попасть под печально знаменитую 282-ю статью Российского уголовного кодекса за экстремизм? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Плюс один. Российский глава Союза рабочих Севастополя, член политической партии «Ротфронт» Валерий Большаков обвиняется в экстремизме. Ранее Российский национальный коммерческий банк заблокировал личный банковский счет Большакова, о чем сообщил сам обвиняемый на встрече с журналистами 13 ноября этого года. При этом Большаков утверждал, что его партийная организация не была запрещена или признана экстремистской в судебном порядке и заявлял о намерении обжаловать факт блокирования его банковского счета. Он утверждал, высказанное ему подозрение в экстремизме, реакция на его посты в соцсетях. В частности, на письмо к президенту России Владимиру Путину, которое он разместил в соцсети ВКонтакте, с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага. Большаков объясняет, в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками. Кроме того, письму предшествовали два его поста о представительствах казачьего сословия. После их публикации Большакова обвинили в нетерпимости к терским казакам и унижении их достоинства. 14 ноября, на следующий день после общения с прессой, в доме Валерия Большакова прошел обыск. Самого активиста увезли на допрос, а затем отпустили под подписку о невыезде. Российские правоохранительные органы ситуацию не комментируют.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Давид Акселерот, севастопольский журналист. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам в двух словах, как развивается дело Валерия Большакова. Есть ли какие-нибудь... Во-первых, были ли какие-нибудь предпосылки к тому, что его обвинят или хотя бы будут подозревать в экстремизме до того, как у него прошел обыск? И как развивается дело в последнее время? Есть ли какие-нибудь подвижки? Что говорят и что пишут о деле Большакова в севастопольских СМИ? Или эта тема пока не рассматривается?
Ну, предпосылки заключались, во-первых, в том, что накануне за несколько дней у Большакова была заблокирована карта, и когда он обратился с разъяснениями в соответствующий отдел банка РНКБ, там ему ответили, что он, Росфинмониторинг, внес его в список экстремистов или людей, подозреваемых в экстремизме, но это, собственно, достаточно типовая мера еще до признания виновным. Соответствующие органы вносят людей в список, и он не может воспользоваться банковскими услугами. Вот. После чего через несколько дней у Большакова прошел обыск. Там была достаточно такая драматическая ситуация. Несколько раз мы вызывали скорую, потому что, как известно, он весьма-таки не молод. Вот. После чего он был допрошен, а допрошен вместе с адвокатом по назначению, а адвоката по соглашению у него не было. И через некоторое время, когда в дело уже вступил адвокат Международной Агоры Алексей Ладин, они ходатайствовали о передопросе, вот, что, собственно, и было произведено вот в последнее время. Кроме того, на сегодняшний день о Большакове написан, если я не ошибаюсь, только один текст в севастопольских СМИ – недавно он был опубликован, остальные как-то пока что обходят эту ситуацию. Что касается перспектив, то в настоящее время сейчас Большаков с адвокатом ждут окончания исследования лингвистического. Там перед лингвистом поставили ряд вопросов. Как говорит адвокат, были поставлены некорректные вопросы, в том числе вопросы юридического и психологического характера. Но потом впоследствии через ходатайство защиты и позицию экспертов эти вопросы исключили.
Когда мы говорим о деятельности Валерия Большакова и почему его пытаются обвинители, уже буквально обвиняют в экстремизме, можете ли вы рассказать в двух словах, чем именно он был известен, чем именно он был знаменит, что на него обратили внимание, была ли его деятельность какой-нибудь особенно выдающейся и заметной, или он был одним из рядовых активистов в Севастополе и попал под раздачу совершенно случайно?
С моей точки зрения, его деятельность ничем не выделялась. Он действительно посещал множество протестных акций, особенно времен губернаторства Миняйло, и тогда было достаточно много, если вы помните. Вот. Однако тут стоит заметить, что еще с 13-го, если я не ошибаюсь, года Валерий Большаков занимается разоблачением в сети деятельности ряда правоохранительных структур, сначала Украины, потом России. Тут суть в том, что к нему домой в 2013 году, если не ошибаюсь, ворвался некто, кто представился сотрудником полиции, и в его присутствии фактически, или нет, в его отсутствии, прошу прощения, избил его мать. После чего там было несколько отказов в возбуждении уголовного дела. Вот, и это достаточно такая темная история, и Валерий Большаков, собственно, на пресс-конференциях, в том числе и сработая с прессой, он таким образом пытался повлиять на правоохранительные структуры, чтобы как-то расследовали этот вопрос.
И последний к вам вопрос. Наблюдали ли вы, известно ли вам о каком-нибудь движении поддержки Валерия Большакова, что-нибудь, какого-нибудь своего рода солидарность, или пока он остается в противостоянии с российской машиной правоохранительной один на один?
Ну, кроме партийной поддержки, которая на сайте партии, я заметил, это было, в принципе, еще на следующий, по-моему, день. Они первые, кто начали трубить о том, что человек пропал, потому что с ним долгое время не было связи. У него изъяли мобильный телефон, и связи, соответственно, не было. Вот. Ну, у него есть тут ряд соратников, с которыми они ходили на протестные акции. Они не только... Это не обязательно активисты там левого толка. Я не скажу, что есть какая-то публичная поддержка, да, то есть люди не выходят на улицах, люди не пишут там коллективные письма протеста и так далее. Вот. Но я уверен, что личная человеческая поддержка существует.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Давид Акселерот, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Ладин, адвокат Валерия Большакова. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте, мы уже имеем, в общем-то, представление о том, как происходило задержание Валерия Большакова. Теперь давайте поговорим о юридической составляющей этого дела, этого расследования. В чем конкретно обвиняют Валерия, по какой статье, какую экспертизу сейчас проводят и какое наказание ему может грозить, если его признают виновным?
Значит, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть возбуждение вражды и ненависти к социальной группе. Социальную группу они рассматривают как терские, социальная группа – это терские казаки. Значит, вся суть обвинения в том, что Валерий в 2015 году, будучи на эмоциях в связи с негативными высказываниями в его адрес группы людей, одетых в кожаные юбки, папахе и в кителе казаков, разместил в интернете некий негативный отзыв о них. Ну, в общем-то, это был просто эпизод, он разместил и забыл. Все это было в 2015 году. Однако уже в 2016 году, то есть спустя более года, в октябре, Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. То есть такая пауза дает защите основания предполагать, что дело, в принципе, имеет некоторый политический оттенок. То есть за Валерием усиленно следят, и спустя год приняли решение о возбуждении этого уголовного дела. В настоящий момент вследствие назначены лингвистические экспертизы. Эксперты должны пояснить, имеется ли в этом комментарии какие-либо негативные отзывы и возбуждение вражды и ненависти вот в отношении группы людей, которые называют себя дерзкие казаки.
Тут у меня будет несколько дополнительных вопросов. Вот смотрите, вы говорите, что уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года, а сейчас мы фактически находимся в декабре 2017 года. Больше года Следственный комитет уголовное дело возбудил, но Валерия не поставил об этом в известность. И только год спустя с небольшим решил принять какие-то оперативные меры. Это нормально? Это законно? Или это обычная практика?
Нет, я ошибся, извините, уголовное дело было возбуждено в октябре именно 2017 года. То есть, получается, спустя более чем 2 года после якобы размещения этого комментария. То есть, сам по себе факт, что якобы противоправное действие было совершено 2 года, и после этого через 2 года возбуждают уголовное дело, то есть это само по себе наводит на какие-то определенные размышления.
А была ли жалоба со стороны каких-нибудь лиц, организаций тех же самых так называемых терских казаков, или это преступление, так называемое, в котором нет потерпевшего, а Следственный комитет по собственному усмотрению нашел в комментарии разжигание вражды?
Ну, о том, имеется ли жалоба или нет, защите неизвестно, за жалобы или заявление. Но с определенной степенью вероятности могу сказать, что в связи с тем, что нас не ознакомили с этим документом, никакого заявления и жалобы нет. Данное преступление относится к категории преступлений публичного обвинения. То есть заявление потерпевшего нет необходимости брать. Установили наличие состава преступления, и уже можно человека осудить.
Валерий жаловался, что его карточка банковская РНКБ была заблокирована, и в банке разъяснили, что он попал в список экстремистов Росфинмониторинга. Законно ли внесение людей в этот список до того, как будет вынесено решение суда?
Ну, к сожалению, в соответствии с нормами действующего законодательства, есть основания вносить человека в так называемый экстремистский список при наличии подозрения либо обвинения его в совершении преступления так называемой экстремистской направленности. То есть до вынесения приговора, до вступления этого приговора в законную силу. Ну, я как юрист, как адвокат полагаю, что эта норма закона не соответствует, так скажем, конституционным нормам и правам свободам человека. Как мы помним, в фашистской Германии евреев расстреливали и депортировали тоже на законных основаниях.
Как долго, по вашему мнению, может продлиться судебное разбирательство? Оно будет, назначение заседания суда будет сразу после лингвистической экспертизы, или это дело может затянуться на неопределенное время?
Ну, о судебном разбирательстве пока говорить преждевременно. В настоящий момент идет предварительное расследование. Основное время предварительного расследования, исходя из моей практики по таким уголовным делам, занимает именно проведение лингвистических экспертиз. В настоящий момент лингвистические экспертизы назначены. Ну, прогнозировать, какое время они будут проводиться, довольно трудно. Зависит от загруженности экспертов. Кроме того, после того, как мы ознакомимся с заключениями эксперта, у защиты могут возникнуть ряд вопросов. И, возможно, если заключения будут не соответствовать закону, либо не обоснованы, защита будет просить о проведении каких-либо дополнительных экспертиз.
По этой статье, по этой части, каково максимальное наказание предусмотрено для обвиняемых в случае, если они будут признаны таковыми судом?
Данное преступление относится к категории преступления средней тяжести. И максимальное наказание, если я не ошибаюсь, предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Что ж. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат Валерия Большакова, обвиняемого в экстремизме за публикацию в социальных сетях. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем от частного, а потом перейдем к общему. Что происходит с Валерием Большаковым? Почему его дело было возбуждено спустя 2 года после того, как появился некоторый пост в социальных сетях, о котором неизвестно, экстремистский он или нет? Почему тянули 2 года? Почему обратили внимание только сейчас? Это какая-то целенаправленная кампания против Валерия? Или он случайно попал под раздачу?
Да нет, это не случайно все. Именно срок, через который все это начали поднимать, значит, поступил заказ определенный, это, ну, понятно, людям, которые сведущие в этом деле, юристы, которые практикуют. И здесь не только к нему, это показатель для всех, что будут преследоваться за какие-то высказывания или еще что-то. То есть это для того, чтобы показать какую-то власть, возможности, чтобы запугать людей. Это не только в отношении Большакова делается. Это делается ко многим. Меня, например, 2 избивали уже сотрудники полиции, власти. Говорят, что это власть, они власть, что они так могут поступать. Судьи на их стороне, прокуратура на их стороне. То есть это делается с целью запугивания людей. Именно физическое запугивание, чтобы люди боятся. Некоторые, да, боятся. Некоторые не могут остановиться, потому что они видят несправедливость и поэтому вынуждены бороться, чтобы этот беспредел просто остановить каким-то образом, жертвуя собой. То есть только так я это могу объяснить.
Ну вот вы говорите о том, что имеется сопротивление между активистов российским властям, но поясните, почему это происходит, ведь вас трудно причислить там к группе сопротивления 26 февраля, к группе Хизбут-Тахрир вы наверняка не относитесь. В чем же ваши разногласия с российской властью?
Я поясню, не российской властью, это чиновничий интернационализм, и они себя уже называют правящим каким-то кланом, группировкой, классом. То есть через 100 лет у них вдруг класс образовался, правящий, чиновничий. Понимаете, это чиновники борются с простым народом. То есть они живут безбедно, на бюджет, делят бюджет, получают зарплату, им ничего не надо, они все строят для себя жизнь. Вот они отделились, выделились из системы общей государственной. Конституции для них не существует, закон не существует. Они говорят, мы власть, все. И поэтому идет борьба с несогласными. Вот было сказано и Большаков, экстремизм в разыгрывании социальной ненависти к определенной группе лиц. А я хочу сказать, что, и я буду обвинять чиновников сейчас, что чиновничий вот этот клан, группировка, она разыгрывает социальную ненависть к простым гражданам. А почему их не привлекают? Они простых граждан обвиняют во всем чем угодно. И считают, что они правы. Как мне, например, Кирпичников такой и его зам Ильин говорят, мы не юристы, мы власть. Все, вот они определили для себя свое место в этом обществе, что они власти, могут делать все, что хотят. Говорит, вы, как Кирпичик говорит, а зачем мне быть юристом? Я представитель власти. То есть они решили, что раз они власть, представитель, то все, что он скажет, это и есть закон. Он даже Конституции не знает, не знает, как ее применять. Но говоря, что он власть, он тем самым ставит себя выше Конституции, выше закона. Все. И поэтому у них такое отношение к простым людям. И они разжигают ненависть к простым гражданам, своим согражданам. Они их ненавидят, потому что сограждане простые мешают. И это не российская власть. Это именно чиновничков тут надо разделять.
Владимир, вы говорили, вы уже упомянули о том, что не только речь идет о Валерии Большакове и лично вас, о том, что многих, или, по крайней мере, нескольких активистов еще преследуют. Можете ли вы приблизительно оценить количество тех активистов, которые противостоят этому чиновничьему классу, по вашим словам?
Да, Челенур Усманов, Марета Анатолий, да все активисты той самой русской весны, другие, Бенали Сергей. Многие люди, Марат Тюнин, то есть, например, Марата Тюнина можно незаконно обвинить в том, что он якобы причинил побои чиновнице, хотя никаких доказательств нет, даже судья в судебном заседании отказывается допрашивать свидетелей, лжесвидетелей. А меня можно избить дважды и сказать, что все в рамках закона, что чиновник всегда прав, это власть, и надо выполнять требования представителя власти. Так надо выполнять законы, у нас есть конституция. Я, конечно, в суд еду сейчас по этому поводу, и будем там разбираться. Какие требования можно выполнять? Преступные, это же делится, есть должностные преступления. И если он совершает преступление, я как юрист это вижу, почему я должен выполнять преступные требования? Я должен написать заявление о преступлении, и должны разбираться. Нет. Он говорит, меня избивают вначале, а потом пытаются признать, что я не выполнил требования, говоря, что оно законное. А кто сказал, что оно? Он сказал, не юрист. Он говорит, я власть, и этим законы его требования, я с этим не согласен. То есть все изворачивается. Это какой-то сюрреализм, понимаете, нам просто навязывают какие-то выдуманные правила, которые нет ни в законах, ни в конституции, нигде. И эти правила выдуманные, надуманные, через силовые применения там правоохранительных органов карательных, они пытаются нам навязать, запугать просто-напросто. Но они забыли историю. В истории много таких же случаев было, когда все проворачивалось против них же. Нельзя так поступать с народом.
Владимир, а почему, вот мы говорили с одним из журналистов в начале нашей программы «Севастопольских», он говорит, что нет публичной поддержки тех активистов, которые попадают под репрессии. Нет коллективных писем, никто не выходит с пикетами. Почему нет солидарности между теми, кто борется?
Письма коллективные есть, уже много направлено, и петиции направлены, и тысячи подписей собираются. Вплоть до того, что если... Уже ставится вопрос, что если мы здесь не нужны, то мы будем просить убежища в какой-либо стране. Вот те люди, которые здесь просто начинают преследовать и уничтожать. И этот журналист, он врет, как это нет, и на митинг уходит. Просто то, что люди боятся, то, что они видят, как нас пытаются уничтожать, там, дают 15 суток или избивают публично под видеозапись, говоря... Работник полиции никаких требований не выдвигает, а говорит, я представитель власти, вы нарушаете, можете хранить молчание. Что он мне разъяснил? Он нарушил закон о полиции. Тем не менее, ко мне применяют физическую силу, это на видео зафиксировано, в Ютубе есть везде. И инвалиды второй группы меня просто тупо избивают, у меня ушиб почек, ушиб поясничного отдела, ушиб головы, меня головой в асфальт бью, я сознание терял, меня запихивает в машину, выкручивает мне руки, ноги. Это как называется? Конечно, люди смотрят, они уже боятся, просто запуганы. Поэтому стараются, ну, это уже те, кто самые отчаянные, кто видит, что беспредел, не могут молчать. А остальные люди выжидают, смотрят за всем этим.
Что ж, большое вам спасибо, Владимир, за ваш рассказ. Он был важен для нас как свидетельство с мест. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали проблему преследования пророссийских активистов российскими же силовиками в Севастополе. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Родных Виджея Кашка вызвали на допрос. Комитет соцполитики предлагает Верховной Раде законодательно закрепить помощь политузникам. Олимпийский комитет запретил российские триколоры на следующих соревнованиях. Далее подробно. Сына и внучку крымско-татарской общественницы Виджея Кашка по повестке вызвали к следователю в Следственное управление МВД России по Крыму, сообщил 20 декабря Крымреали координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. По его словам, вызов родственники Кашка получили 19 декабря.
17 декабря ко мне позвонил Али Кашка и сказал, что к ним приехали работники полиции, вручили повестку, где указано то, что должны прибыть в Симферополь на улицу Декабристов 19 на допрос к следователю полиции.
Родственники Виджея Кашка сообщили Крымреалии, что на данный момент не имеют адвоката, поэтому они отказались от дачи показаний. Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении проект закона о признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти России, а также условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот. Об этом 20 декабря сообщила народный депутат Наталья Веселова. Как сообщается, Комитет соцполитики предложил Раде принять за основу проект закона о политзаключенных в Крыму предоставлении социальной помощи и льгот. Международный олимпийский комитет запретил использование российского гимна и флага на официальных церемониях во время предстоящих зимних олимпийских игр. Кроме того, МОК заявляет, что национальные цвета России не могут быть представлены в форме около 200 спортсменов, которые, как ожидается, будут соревноваться на Олимпиаде. Согласно решению МОК, 20 декабря вместо названия страны на форме должна быть надпись «Олимпийский спортсмен из России». При этом последнее слово не должно выделяться. В Киеве представили книгу об украинском взгляде на крымско-татарскую историю «Азат Керим» или «Колония Москвы. Имперский геноцид и крымско-татарская революция». Авторы книги – киевский публицист, автор «Радио Свободы» и «Крым Реалии» Сергей Грабовский и севастополец, доцент кафедры культурологии Киево-Могилянской академии Игорь Лосев. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -3, на Чангаре -1, в Новоалексеевке 0 градусов. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел предварительные итоги работы за 2017 год. При этом выяснилось, что, по мнению фонда, нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, то есть с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Как обстоит дело с начислением пенсий в соседнем России, аннексированном Крыму? Как сочетаются между собой заявления фонда и очередной отказ от индексации пенсий? И возможно ли действительно прожить на так называемый прожиточный минимум? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
У каждого свои ценности. Один страдает, что у него нет машины, а другой радуется, что были все более-менее здоровы.
Пенсионеров, живущих за чертой бедности, в России нет. Об этом свидетельствует отчет Пенсионного фонда России о предварительных итогах 2017 года. В сообщении говорится, нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. В частности, более 3,5 миллиона человек получают социальную доплату. Каждый третий житель Крыма – пенсионер. Сейчас 86% пенсионеров пенсионеров получают так называемую пенсию по старости – 6% по инвалидности и 3% по потере кормильца. Средняя пенсия по старости, согласно данным Крымстата, по состоянию на 1 января 2017 года составила чуть больше 12 тысяч рублей. Это около 5400 гривен. По сравнению с 2016 годом размер средней пенсии в аннексированном Крыму вырос практически на 100 рублей, а по сравнению с 2015 годом почти на 400. Тем не менее, уровень пенсии в Крыму все равно на треть ниже, чем в соседней России. Пенсионеры объясняют журналистам и блогерам, из-за низкого уровня доходов особенно тяжело оплачивать счета коммунальных служб.
Вообще выживает из колеи полностью. Тем более, что касается нас, как пенсионеров. Мы получаем пенсию, в первую очередь идем в аптеку. Потом на почту. И домой приходим вообще без пенсии.
И наш человек уже настолько адаптировался к окружающей, как говорится, среде, что каждый пенсионер выбирает себе то, что ему самое необходимое.
Ой, нам ничего с мужем не хватает. Помогает сын, все, потому что на лекарства. В основном лекарства и питание, все.
В этом году прожиточный минимум в Крыму составил 8 035 рублей. Это чуть больше 3,5 тысяч гривен. Прожиточный минимум для крымских пенсионеров – важный показатель. На основе этого минимума чиновники рассчитывают размер доплат тем людям, чьи пенсии не достигают установленной минимальной суммы.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Назаров, директор Российского научно-исследовательского финансового института. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Пенсионный фонд Российской Федерации, ничтоже сумнявшийся, заявил, что пенсионеров, которые живут за чертой бедности, в России вообще нет. Это такая действительность, вот такая вот реальность благополучная, или это какая-то такая манипуляция с цифрами, от которой настоящие пенсионеры будут в шоке?
Ну, конечно, это не так, потому что пенсионеры, они же живут не в безвозмездном... Пенсионный фонд что имел в виду? Он имел в виду, что действительно у нас есть эта доплата до прожиточного минимума, если у нас есть неработающая и его пенсия ниже прожиточного минимума, то есть специальная доплата для того, чтобы довести его пенсию до прожиточного минимума. Поэтому вот де юре действительно пенсионный фонд дотягивает доходы всех пенсионеров, ну, минимум до прожиточного минимума, простите за тавтологию. Но при этом забывается, что пенсионеры же, они живут не в безвоздушном пространстве, во-первых, они живут в семьях. И некоторые эти семьи, вот как вот у вас интервьюер говорили, что дети помогают, а некоторые пенсионеры, наоборот, вынуждены помогать своим детям. Допустим, если ребенок есть в семье, там мама за ним ухаживает, и всю семью тащит, допустим, отец, и его, допустим, зарплата, которая, допустим, там мрот или полтора мрот, или там два даже мрота, то его зарплата все равно на там двоих-троих не хватает. И все это домохозяйство вместе с пенсионером, допустим, с бабушкой они живут вместе, оно становится бедным. То есть в целом семья бедная, пенсионер в этой семье тоже бедный. Поэтому у нас в России бедность среди пенсионеров существенно меньше, чем среди остальных слоев населения, 9%. Но, тем не менее, 9% пенсионеров имеют живут в домохозяйствах с доходами ниже прожиточного минимума. Это первый факт. А второй факт – это, конечно, лекарства, потому что они в недостаточной степени представлены в корзине потребительской, а пенсионерам их нужно непропорционально, ну, гораздо больше, чем трудоспособным людям. Поэтому здесь у нас отсутствие бесплатных лекарств в амбулатории, оно, ну, за исключением льготных категорий, соответственно, тоже может вестись де юре не бедный человек, а де факто в тяжелой ситуации находится.
Существует ли отдельный прожиточный минимум для пенсионеров или прожиточный минимум для всех категорий граждан один и тот же?
Существует, но он меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного человека. Он рассчитывался, вот я повторяю, больше исходя из вот товаров, услуг, одежды, вот таких вот вещей, которых пенсионеру, ну, может, действительно нужно чуть поменьше, чем активному члену общества. Но при этом, повторяю, абсолютно не рассчитывается, что некоторым пенсионерам нужны лекарства на достаточно большие суммы, которые вполне сопоставимы со всем этим прожиточным минимумом.
Это довольно важное замечание. Но вот тут смотрите, президент Российской Федерации Владимир Путин 20 декабря подписал закон, который продляет до 2020 года, такая вот цифровая тавтология, заморозку накопительной части пенсии. Вот как можно соотнести то, что фактически пенсия не будет прирастать, с довольно победными заявлениями Пенсионного фонда?
Ну, это немножко разные истории. Накопительная компонента – это скорее про будущих пенсионеров, про то, что там будет, про мою пенсию там, через 20-30 лет. Это вот про это. А так предусмотрены индексации в соответствии не ниже инфляции. Это все в законодательстве есть. Я бы вот не делал никаких непобедных реляций, но и ситуация драматично не ухудшается. Другое дело, что, конечно, хотелось бы ее сильно улучшить, и улучшить ее можно было бы двумя вещами. Первое, повысив пенсионный возраст, начать индексировать пенсии выше, чем инфляция, это, во-первых, что можно сделать. И второе, это потихоньку все-таки вводить у нас нормальное лекарственное страхование, как в большинстве стран мира, когда люди не отдельные категории граждан, не по отдельным заболеваниям, а по достаточно широкому списку заболеваний могут получить лекарства, ну, условно говоря, 70% платит государство, 30% платит человек. Тогда, соответственно, мы этот риск снимем с населения, потому что вот нынешнего прожиточного минимума, повторяю, на дорогие лекарства, конечно, не хватит.
19 декабря правительство отправило межбюджетных трансфертов на 7 миллиардов рублей на доплаты к пенсиям в 13 регионов Российской Федерации. Почему, во-первых, велика ли эта сумма, какое оно место занимает вообще в структуре начисления пенсий? И во-вторых, почему только 13 регионов? Всем остальным не нужно или всем остальным хватает?
Ну, эта сумма вообще, на самом деле, ничтожна, потому что если мы там все пенсии сложим, включая там военных и так далее, то это будут суммы, которые под 5 триллионов мы тратим, поэтому вот эти 7 миллиардов – это капля в море. Выделяются эти деньги, повторяю, потому что у некоторых пенсионеров пенсия получается ниже федерального прожиточного минимума. И чтобы дотянуть эту пенсию до федерального прожиточного минимума, из федерального бюджета выделяются эти деньги. Они небольшие, и как раз они направлены наиболее нуждающимся пенсионерам.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Назаров, директор Российского научно-исследовательского финансового института. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, несколько цифр. В 2017 году страховые пенсии более 31 миллиону неработающих пенсионеров на всю Россию были увеличены на 5,8%. Индексация с 1 февраля на 5,4% и с 1 апреля на 0,38%. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 миллионов работающих в 2016 году пенсионеров. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил практически 14 тысяч рублей, что на 164% выше, чем прожиточный минимум пенсионеров. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось практически 4 миллионов пенсионеров. В итоге В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил, внимание, 8,8 тысяч рублей, что на 104% выше прожиточного минимум пенсионера. Ну, то есть на 4% выше, чем прожиточный минимум пенсионер. Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 13,2 тысячи рублей. С нами на связи Александр Ткач, эксперт пенсионной системы реанимационного пакета реформ Украины. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы тут обсуждаем ситуацию с заявлением Пенсионного фонда России, что нищих пенсионеров, то есть получающих меньше, чем прожиточный минимум, нет, но при этом расходы этих самых пенсионеров не учитываются. Наш собеседник из России говорит, что иногда бывают такие затраты на лекарства, что пенсионеры еще вынуждены получать помощь от своих родственников, потому что пенсии не хватает. А вот как дело обстоит в Украине? Вот имеются ли какие-нибудь территории, ну, последние два года, подвижки в пенсионной системе, есть ли какие-нибудь реформирования, и, наконец, что у нас там в абсолютных цифрах с выплатами тем, кто уже не работает?
Ну, конечно же, подвижки эти есть, потому что, ну, я думаю, вы слыхали о анонсированной правительством пенсионной реформе. Хотя я бы ее такого и не называл, я бы называл это как изменение параметров первого солидарного уровня пенсионной системы.
Ох, и это здесь очень сложно, пожалуйста, разъясняйте такие сложные термины.
Да. Смотрите, на самом деле пенсии людям, которые вышли на пенсию, скажем, 10 лет назад, 20 лет назад, ну, кто-то даже 5 лет назад, они существенно отличались от пенсии тех, кто вышел недавно, ну, скажем, последние 3 года. И вот это осовременивание пенсии, то есть подтягивание уровня ранее призначенных пенсий к нынешним реалиям, оно требовало необходимых внесений и в законодательство, и поиск соответствующих финансовых ресурсов. Поэтому в результате всех этих изменений, которые произошли, а они были направлены и на изменение формулы расчета пенсии, и на изменение условий выхода на пенсию, в результате всех этих изменений удалось поднять пенсии в среднем на 500-600 гривен, но это коснулось почти всех пенсионеров, ну, из 11 миллионов пенсионеров это 10 миллионов людей коснулось. Кроме того, будут пересмотрены пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года, и в среднем пенсии для военных пенсионеров могут быть увеличены где-то на 60%. В то время как пенсии людям, которые вышли по общему законодательству, они где-то в среднем увеличились на 30%. Если говорить в цифрах, то средняя пенсия по Украине до всех этих реформаций составляла порядка 1700 гривен, сейчас она составляет порядка 2500 гривен. То же самое и прожиточный минимум пенсионера, он тоже несколько увеличен. Незначительно, но увеличен, и сегодня он составляет порядка 1452 гривны, ну, скажем так, 1500 гривен. Если же коснуться вот этих, ну, расходов, которые, с которыми сталкивается пенсионер, то, конечно же, эти 1500 гривен никак не покрывают не только затраты, связанные там с питанием, коммунальными услугами, но и тем более затраты на лекарства и остальные сопутствующие затраты, связанные со здоровьем пенсионера. Вот. Поэтому, если мы будем, ну, сегодня пытаться сравнивать две системы, скажем, ну, в двух соседних государствах, то здесь нужно, конечно, исходить не только из того, что может человек купить на эту пенсию, но и из соотношения размера пенсии к утраченному заработку. Вот. И если взять, скажем, ну, средние заработки сегодня в Украине и среднюю пенсию, то это соотношение составит порядка 30%. Точно, примерно то же самое мы наблюдаем сегодня и в России. Соотношение, к сожалению, остается низким, и оно не отвечает ни стандартам Международной организации труда, ни тем более стандартам Европейского союза.
Хорошо, давайте теперь взглянем в будущее. Довольно много говорится о том, что от солидарной системы, когда за нынешних пенсионеров платят те, кто сегодня работают, перейдут к системе накопительной, то есть когда каждый работающий будет откладывать себе, на, грубо говоря, на старость. Когда можно ожидать в Украине перехода к такой накопительной системе? И самое главное, если такой закон будет принят, накопительная система, ну, условно говоря, там с 1 января 2019 года заработает, то как быть тем крымским пенсионерам, которые проживают на полуострове, но являются гражданами Украины? Что будет с ними, если вообще что-то будет?
Смотрите, второй уровень или обязательная накопительная система, да, в этом последнем законе, который вносил изменения в солидарную систему, в его заключительных положениях действительно записано, что обязательная накопительная система должна стартовать в Украине с 1 января 2019 года. И участниками этой обязательной накопительной системы будут граждане Украины, которым не исполнилось, ну, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию, которым на момент внедрения этой системы, на момент старта, не исполнилось 50 лет. Вот. А те, кому исполнится 50 лет, но еще не наступит 60 лет, имеют право добровольно присоединиться к этой системе. Вот. Те люди, кому 60 лет уже исполнится, они не имеют права быть участниками этой системы. Что касается граждан Украины, проживающих за рубежом, ныне за пределами, скажем, Украины находятся, они имеют полное право заключить пенсионный контракт с выбранным негосударственным пенсионным фондом, то есть с тем негосударственным пенсионным фондом, который будет допущен согласно законодательству Украины к участию в системе второго уровня, в обязательной накопительной системе, заключить пенсионный контракт. Для этого надо будет написать заявление соответствующие, вот, и отчислять туда пенсионные взносы со своей зарплаты. При этом, конечно же, не имеет значения, где человек территориально находится. Если банковская система или какая-то другая система передачи денег, скажем, транзакции денег, позволяет делать эти взносы, пожалуйста, он может быть участником этой системы. Что касается вообще участия в негосударственных пенсионных фондах, то законодательством Украины лица, имеющие гражданство, и лица, не имеющие гражданства, иностранцы, они тоже имеют право участвовать в системе негосударственных пенсионных фондов, потому что именно они будут составлять основу системы второго уровня. Поэтому, скажем так, для граждан Украины, которые живут, неважно, в том же Крыму, вот, никаких препятствий для них к участию в этой системе нет.
Ну, это на самом деле выглядит гладко только на бумаге. Если отчисляет непосредственно человек через банковские транзакции, то на территории Автономной Республики Крым, временно оккупированной России, не работает система международных платежей. Даже более того, прошла информация уже на этой неделе, что MasterCard и Visa прекратили обслуживание карт даже тех банков, ну, той системы, которая связывает только Крым с Россией. Международные были транзакции отключены еще в 2014 году. Как в этих условиях вносить вот эти вот взносы пенсионные? Это нужно будет каждый месяц пересекать административную границу и где-нибудь на Херсонщине платить в этот фонд, а потом возвращаться обратно на подконтрольную Кремлю территорию? Или, может быть, все-таки надо предусмотреть какой-нибудь специальный закон, ну, я не знаю, изменения для тех, кто не может платить через банки?
Вообще-то, на самом деле, конечно, нужно предусмотреть такую возможность, и через определенные платежные системы, наверное, все-таки нужно организовать вот эти транзакции. потому что, ну, иначе это просто идут какие-то обходные пути, ну, допустим, там человек может в конце концов использовать систему почтовых отправлений, ее никто не отменял, не запрещал, но при этом человек будет, гражданин Украины, будет нести транзакционные издержки, платить комиссию, скажем, той же почте за перевод денег соответствующим там получателям. Вот, конечно, этот вопрос нужно будет предусмотреть в том числе и в законодательстве. Но, опять же, система платежей, она больше находится в прерогативе центробанков, чем в прерогативе, скажем, Министерства социальной политики, которое будет инициатором этого закона, или там народных депутатов, которые будут инициаторами этого закона. Поэтому вопрос, вы правильно сказали, теоретически он абсолютно решаем, практически надо что-то придумать.
Хорошо. Перед тем, как мы все-таки это придумаем, пройдет еще довольно немало времени, по крайней мере, если система будет запущена с 1 января 2019 года. Но пока давайте вернемся к делам сегодняшним. Российский пенсионный фонд заявляет, что таких пенсионеров, которые живут на... нищих пенсионеров, тех, чей доход ниже прожиточного минимума, просто не существует. В Украине есть ли пенсионеры, которые проживают на, ну, получают совокупный доход меньше прожиточного уровня? Или за счет доплат из бюджета нищих пенсионеров, по крайней мере, формально, по крайней мере, по доходам в Украине нет?
Формально нет, потому что существует еще система социальной помощи. То есть, если у вас каким-то образом получилось, что по всем расчетам размер вашей пенсии ниже, получается, чем установленный прожиточный минимум, то есть 1452 гривны, то производится доплата. Либо это на основании тестирования доходов, вот. А оно, как правило, ну, сегодня, к сожалению, чисто формальное, и практически всем производится доплата до вот этого так называемого, я бы сказал, прожиточного минимума. Потому что реальный прожиточный минимум, он, конечно же, как бы корректируемый на те же лекарства, он получается значительно выше в цифрах. Но формально, как вы правильно сказали, у нас... пенсионеров, получающих, ну, скажем, лиц пенсионного возраста, получающих выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера, нету.
В Украине, в украинском обществе довольно скандальными, если можно так сказать, и вызывающими определенное социальное напряжение, были пенсии, так называемые спецпенсии отдельным категориям, речь сейчас даже не столько о военных, сколько о чиновниках, о судьях. По мнению многих украинцев, они были необоснованно высоки, и если бы, дескать, их урезать, то можно было бы поправить дела всех остальных. Как будет решаться вопрос со спецпенсиями? Будет ли наблюдаться такой же разрыв после там, 2019 года, как сейчас между обычными пенсионерами и специальными пенсионерами?
Такого больше не будет, потому что установлено, что при всех, ну, при любых формулах, при любых, скажем, как бы попытках что-то увеличить, существует ограничение в 10 740 гривен. То есть выше этой планки как бы пенсия увеличиваться не будет, даже если по формульным каким-то расчетам она получается выше. Естественно, для тех людей, кому пенсия была назначена ранее, ну, допустим, составляла на сегодняшний день 15 тысяч гривен при вот этом установленном потолке 10 740, для них эта выплата останется. Понятно, что она не будет индексироваться, она не будет осовремениваться, и когда-то наступит такой момент, что эти все пенсии, ну, сравняются в своей величине. Потому что пенсии, которые ниже 10 740 гривен, они будут подвергаться осовремениванию, ну, на величину инфляции, темпов роста заработка. Пенсии, которые выше 10 740 гривен, осовремениваться не будут. Поэтому вот это выравнивание наступит, но оно будет постепенным. Что же касается затрат бюджета на выплаты пенсий вот этим как бы особым категориям, то они незначительны. В общей массе они там составляют составляют какие-то проценты.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Я вынужден уже заканчивать нашу программу. Напомню нашим слушателям, что у нас в студии был Александр Ткач, эксперт пенсионной системы и реанимационного пакета реформ Украины. Это радио «Крым Реали». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Больного Дегерминджи оставили в коридоре больницы. Кадыров попал в санкционный список США. Соединенные Штаты готовы поставлять Украине оружие. Далее подробно. Арестованного в Крыму крымско-татарского активиста Бекира Дегерминджи перевели из реанимации в пульмонологическое отделение, но поскольку в отделении нет мест, то мужчину оставили в коридоре, рассказала жена Бекира Дегерминджи Алия, сообщает корреспондент «Крым Реалии». По ее словам, Бекиру Дегерминджи провели лечение, которое должно снять отек легких. Министерство финансов США внесло главу российского региона Чечни Рамзана Кадырова в список людей, попадающих под санкции, согласно акту Магнитского. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Кадырова добавили в список вместе с еще четырьмя лицами. Министерство сообщило в Твиттер, что эти люди причастны к делу Сергея Магнитского, цитирую, «и другим грубым нарушениям прав человека в России». Конец цитаты. Всего теперь под этими санкциями находятся 49 человек. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку первой партии смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь таким образом от фактического запрета экс-главой Белого дома Обамы на продажу летального оружия. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, такой шаг поддержали ведущие чиновники Совета национальной безопасности США. При этом издание отмечает, что это может осложнить заявленное стремление Трампа сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным. Суд в аннексированном Крыму приговорил бывшего руководителя севастопольского филиала администрации морских портов Украины к 3 годам лишения свободы условно за нежелание возвращать служебную машину Toyota Avalon. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры России. Экс-начальник севастопольского морпорта был обвинен в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения. Британский принц Гарри стал генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщает Укринформ. Эту должность ранее занимал его дед, супруг королевы Елизаветы, принц Филипп, сообщает Кенсингтон дворец в Твиттер. Также отмечается, что принц Гарри сопровождал герцога на встрече с генералами в Букингемском дворце. Кенсингтонский дворец разместил соответствующее фотомероприятие. Герцог Эдинбургский был генерал-капитаном морской пехоты с 1953 года. И о погоде. В Крыму сейчас -2 градуса, на Чангаре -1, в Новоалексеевке +1 градус. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
19 декабря 2017 года Генассамблея ООН проголосовала за очередную резолюцию по Крыму, предложенную Украиной. Чем новая резолюция Генассамблеи по аннексированному Крыму отличается от предыдущей? Почему понадобилось принимать третью резолюцию спустя лишь год после второй? И что изменится для Крыма, Украины и России после голосования за документ? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендации Международного суда ООН об отмене запрета меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. В результате голосования 70 стран выступили за принятие документа, 26 против и 76 воздержались. Среди противников резолюции такие страны, как Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве. Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Мина Джепар подчеркивала, что нельзя недооценивать роль дипломатии в мире.
Сьогодні кажуть, що три роки правозахисного політичного туризму, який відбувається з боку громадських організацій, не призводить ні до чого. Переконана в тому, що якби не така потужна адвокаційна діяльність, масштаб репресій в Криму був би набагато більшим. Тобто не наразі 50 з чимось людей, які є політичними в'язнями, а набагато більше.
Міжнародним сообществом уже прийнято більше 20 резолюцій, які касаються Криму. В частності, за останні 2,5 роки були підписані 3 резолюції Європейського парламенту. Ще 3 резолюції були підтримані парламентською асамблеєю Совета Європи. Всі вони акцентують увагу на непризнанні російської анексії Криму. Президент України Петр Порошенко приветствовал рішення 3-го комітету Генасамблеї ООН по прийняттю проекту нової усиленої резолюції по правам чоловіка в Криму. Он считает решение Организации Объединенных Наций очередным сигналом для российской власти от международного сообщества, которое солидарно в вопросе необходимости деоккупации Крыма. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал проект резолюции по Крыму оружием в гибридной войне против России, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формулировки, озвученные в резолюции ООН, неправильными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной организации «Крымсос». Тамила, здравствуйте.
Доброе утро.
Тамила, что вторая, что третья резолюция говорят о том, что права крымских татар на самоопределение, на самоуправление в рамках системы Курултай-Меджлис попраны. И более того, третья резолюция обращает внимание на необходимость исполнения предварительного решения Гаагского суда в части восстановления Меджлиса крымско-татарского народа. У меня к вам, в сути, будет только один вопрос, но ответьте на него как можно шире. Действительно ли резолюция ООН может позволить надавить на Россию таким образом, чтобы деятельность Меджлиса была восстановлена? И нет ли опасности, что Россия, формально подойдя к выполнению этого требования, создаст какой-нибудь ручной подконтрольный меджлис и скажет: все, ребятки, вот меджлис есть, какие к нам претензии?
Конечно же, вопрос создания какой-то эфемерной структуры на территории Крыма уже обсуждается очень давно, сразу же после решения Международного суда ООН, когда он принял промежуточные эти меры о восстановлении меджлиса. Вполне возможно, что они это будут делать, но я на самом деле сомневаюсь в этом, потому что мы предполагали, что такое будет, но думали, что это будет, не знаю, весной, летом, но до сих пор никаких движений со стороны Российской Федерации нет. Наоборот, она и перед принятием важных резолюций, каких-то решений, и там сейчас перед принятием этой резолюции наоборот усиливает репрессии, таким образом показывая, что в принципе ей наплевать на какие-либо решения, которые принимаются на международном уровне, но это не означает, что этого не нужно делать. Да? И как по мне, просто в этой резолюции она действительно была более жесткая по сравнению там, с прошлым годом. Не только потому, что там говорится и ссылается на решение Международного суда ООН, в том числе впервые в этой резолюции и вообще говорится о том, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, чего не было ни в какой другой резолюции. Это фактически отсылка к решением, но к предварительному мнению прокурора Международного уголовного суда. Это очень важно на самом деле. Конечно же, любая резолюция, особенно резолюция ООН, она имеет рекомендательный характер. И Российская Федерация, к сожалению, не выполняет ни одного из решений. Но это работа на будущее. Все, что мы делаем сейчас, это работа на будущее, для того, чтобы Российская Федерация, лидеры этой страны, они предстали перед судом и отвечали за те действия, которые они осуществляют сейчас.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор общественной организации «Крымсос». Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», и у нас в гостях Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Татьяна, прошел всего год от принятия второй резолюции, вот принимается третья резолюция. Для многих, конечно, это вызывает определенное такое недоумение. Вот зачем была нужна третья резолюция, что вторая была плохая?
Дело в том, что сейчас Крым является объектом пристального внимания Организации Объединенных Наций, и я думаю, что будет и четвертая резолюция, и пятая, до тех пор, пока те проблемы, на которые обращает внимание Организация Объединенных Наций, не будет решена. И это они так называемые страновые резолюции, но на самом деле мы считаем, что это не страновая резолюция, потому что проблема Крыма – это вызов, глобальный вызов безопасности всего мира. И, к сожалению, Организация Объединенных Наций не смогла никаким образом пока что решить этот конфликт. Да? Мы знаем, что это не совершенная международная организация, но ничего лучше пока не придумали, поэтому используем те механизмы, которые есть.
Спикер Украинского министерства иностранных дел Марьяна Бец убеждена, что резолюция является важным элементом давления на Кремль для деоккупации Крыма. Об этом она сказала в эфире «Радио Свобода». Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Які нові елементи? Звичайно, враховуючи ту ситуацію кричущу у сфері прав людини, перш за все, це підтримка України в питанні деокупації Криму. Тобто ми працюємо над реалізацією ініціатив нашого президента, які ще були виконані під час виступу на цьогорічному 72-му засіданні. Резолюція може стати міцною основою для створення міжнародної групи друзів Криму. По-друге, це заклик до виконання рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти Росії. Це надзвичайно важливий елемент, це новий безпрецедентний елемент. Як ви знаєте, в квітні Росія отримала рішення міжнародне, продовжене рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'язало її відновити діяльність Меджлісу та ряд інших заходів в окупованому Криму. Це позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Росія досі його не виконала. І дуже важливо те, що там міститься заклик Генеральної асамблеї, дуже поважної структури міжнародної, саме до Російської Федерації. А по-третє, звичайно, це доступ до півострова міжнародної моніторингової місії. Це питання є абсолютно пріоритетним для нас. Воно вже давно на порядку денному, і воно дійсно є нагальним і має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму. Тому що те, що відбувається там постійно, це вбивство, тортури, зникнення, постійні якісь квазі судові засідання, судилище. Це абсолютно йде геноцид, дискримінація кримських татар в основному і етнічних українців, які найбільше чинять опір на законній окупації Криму. Тому такий постійний прямий міжнародний моніторинг, він буде стримувати окупанта від подальших злочинних дій і вимагає від Кремля дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Там, до речі, міститься пряме посилання на Женевські конвенції, які говорять про те, що це є міжнародний збройний конфлікт на території України між Росією і Україною. І Росія чітко називається державою-окупантом і не визнається незаконна спроба анексії Криму. Тобто, в принципі, можна сказати, що надзвичайно важлива резолюція, там багато важливих елементів, які стосуються і незаконного застосування агресором правової системи Російської Федерації, і стосуються експропріації власності, незаконне автоматичне поширення російського громадянства на резиденті Криму. Тобто багато елементів.
Вот Марьяна Беца, спікер Українського міністерства іноземних справ. Тамила Ташева, ми вже говорили з нею о том, що Росія не виконує предписання Міжнародного суду в Гаазі. І от очередная резолюція, яка требує там ввести моніторингову місію, опять же, встановити Меджліс. Вот Росія, скорее всего, мы не знаем этого точно, скорее всего, не пойдет на выполнение этих требований. Меджлис не восстановит, по крайней мере, оригинальный тот, который действовал действовал до оккупации, и, скорее всего, мониторинговую миссию не впустит. Есть ли какие-нибудь механизмы принудить Россию, заставить ее выполнять эти решения, или будет, как в соцсетях, иронизируют, ну, примут третью, ну, примут 103-ю резолюцию, что она нам сделает?
Ну, да, к сожалению, такой международной исполнительной службы, которая бы заставила Россию это исполнить, нету, но, с другой стороны, важно понимать то, что эти резолюции, они как кирпичики, которые встраиваются в стену невосприятия действий России в Крыму, осуждения таких действий, и они привлекают внимание к новым и новым нарушениям России. Мы понимаем, что, очевидно, то, что на Россию имеет большее влияние, это политика международных экономических санкций, и это для них очень больно. Но важно также понимать и то, что санкции очень тяжело поддерживать, если нету таких политических оценок, если нету резолюции. Поэтому я считаю, что все это связано, и сейчас используется весь тот набор механизмов, инструментов и методов давления на Российскую Федерацию, который реально возможен. И я бы не стала недооценивать вот эту резолюцию, которая была проголосована, потому что это очень важный международный документ, за который голосует Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, куда входят все страны мира, и это является оценкой действий Российской Федерации на международной арене.
Хорошо, перед тем, как продолжить разговор о таких вот международных аспектах, давайте все-таки вы нам в двух словах, может быть, там в 5-7 главных пунктах опишите, что содержится в этой резолюции, чем эта резолюция отличается от предыдущей, принятой ровно год назад.
Действительно, текст резолюции изменился, я бы даже сказала, сильно изменился по сравнению с предыдущей, хотя были такие опасения, что если сильно изменить, мы можем потерять голоса стран, потому что очень это такая тяжелая работа убеждать страны голосовать, понимая, что есть сильное очень лобби Российской Федерации в ООН. Но мы видим, что, несмотря на то, что резолюция стала намного сильнее, она изменилась, уровень поддержки остался тот же. Я считаю, что это очень хороший результат. Если говорить про пункты, то здесь уже упоминалось то, что там включены расширенные упоминания Женевских конвенций. Там говорится о недопустимости призыва крымчан в армию страны-оккупанта Российской Федерации. Там говорится про проблему использования применения российского законодательства в Крыму, и еще отдельно обращается внимание на ретроспективное применение, то есть когда Россия судит крымчан за якобы преступления, которые они совершили еще даже до того, как Россия оккупировала Крым. Там есть также призыв к России, чтобы она обеспечила работу журналистов, правозащитников в Крыму, но то, я бы сказала, главное отличие эта резолюция от прошлогодней заключается в том, что отдельно там говорится об обязательствах Украины по отношению к Крыму. И это то, что делает резолюцию более объективной, более сбалансированной. Главное, на что обращается внимание, это то, что Украина имеет обязательство поддерживать связи с населением, которое живет в оккупированном Крыму. Это разные связи: информационные, образовательные, культурные, финансовые, любые. К сожалению, то, что мы видим на практике, то, что часто это нарушается, что крымчане дискриминируются, признаются нерезидентами, там есть ограничения по собственности, они не могли ввозить свои личные вещи на материк длительное время. То есть мы видим, что, к сожалению, Украина, которая сама же в своем законе задекларировала то, что это ее обязательство поддерживать связи с людьми, которые там живут, мы видим, что на практике различными подзаконными нормативными актами страна делает совершенно противоположное. И поэтому очень важно, что теперь на уровне резолюции Генассамблеи ООН закреплено это, и ООН сказал, что она приветствует усилия Украины, которые направлены на сохранение связей с населением в оккупированном Крыму, что очень важно для дальнейшей реинтеграции Крыма.
Принимая украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, он дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет, заявил вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестал отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека. Мы сожалеем, что ООН стала площадкой для западных стран по отстаиванию и продвижению своих вопросов. Мы уже устали повторять. Не было никакой аннексии. Вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться. Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует по меньшей мере оказывать содействие быстрее интегрироваться экономики Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан.
Точка зрения.
Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Римзи Ильясова.
А то, что так называемый референдум, на который он ссылается, был абсолютно незаконным, не имеет никакой силы, ООН заявила еще в марте 2014 года в своей первой резолюции о территориальной целостности Украины. И мы знаем, что это был фейковый референдум. Я знаю людей, которые просто пошли 4 раза проголосовали на разных участках. То есть там не было никакого объективного волеизъявления. Поэтому это даже сложно комментировать. Но то, как больно они воспринимают такую оценку Организации Объединенных Наций, говорит о том, что эта оценка бьет в цель. И для нас тоже важно, чтобы это была не только оценка, но она и вносила свою лепту в развитие системы международного права. Мы ожидаем, что будут решения в международных судах по поводу Крыма и ситуации в Крыму. И сейчас это как минимум 3 международных судебных инстанции, в которых рассматривается такая ситуация. Кроме уже упомянутого Марьяна Айбеца и Международного суда ООН, это Международный уголовный суд, который рассматривает самые тяжелые преступления, такие как военные преступления, преступления против человечества. И поскольку Крым является территорией Украины, а этот суд имеет юрисдикцию над территорией всей Украины, то он сейчас предварительно рассматривает и ситуацию, изучает ситуацию в Крыму. И это Европейский суд по правам человека, который принимает как индивидуальные жалобы, так и там есть страновые жалобы, несколько исков Украины против России.
И как долго будут рассматриваться решения, ну, в Европейском суде по правам человека, мы знаем, что процесс не быстрый, а в уголовном Гаагском трибунале сколько, год, 2, 5 лет?
Что... Тяжело дать оценку такую конкретную, но тоже не быстрый процесс. К сожалению, международное правосудие – это то, что требует времени, но, например, вот промежуточное решение Международного суда ООН о применении временных мер, оно является тоже важным, потому что это не окончательное решение, но даже на начальном этапе Международный суд сказал, что очевидно, да, есть проблема с дискриминацией в Крыму крымских татар, украинцев, и Россия должна до рассмотрения по существу изменить практику, позволить работать органам крымско-татарского народа, там упоминается Меджлис, и тоже решить проблему с украинским языком в крымских школах.
Как минимум дважды в течение этого года россияне заявляли и в Крыму, и на континенте, что будут готовить контр-иски в международные суды в связи с систематическими, как они говорят, нарушениями прав крымчан со стороны Украины, главным образом упирая, конечно, на энергетическую блокаду, на перекрытие воды и тому подобные вещи. Пока мне не удалось найти подтверждение того, что документы вошли в международные инстанции, но, тем не менее, предположим, что иск они подготовят, какие будут тогда юридические у него перспективы, последствия, не заблокирует ли какой-нибудь международный суд какие-нибудь украинские действия до рассмотрения вопроса по сути?
Ну, вы знаете, здесь тяжело, ну, это просто даже смешно как-то. Я думаю, то, что они не подают, значит, что там нет никакого правового основания для того, чтобы подавать такие иски по существующим международным документам, конвенциям, которые защищают права человека. Наоборот, Россия, как сторона-оккупант, несет ответственность за очень тяжкие нарушения прав человека, которые там происходят. Да, есть отдельные проблемы со стороны Украины, я про них говорила, про то, что существует дискриминация крымчан, различные ограничения, но это не тот уровень, и, во-первых, Россия сама эти вопросы тоже не поднимает, а во-вторых, это не предмет разбирательства этих международных судебных инстанций. Мы очень надеемся, что Украина изменит эту практику, изменит нормативку, и это позволит более полно крымчанам, которые живут в оккупированной территории, которые переселились на материк, использовать весь объем своих прав и свобод.
То, что резолюция была проголосована, считается и, возможно, совершенно справедливо в украинском обществе и в украинском государстве победой Украины над Россией в этом споре, но при этом все-таки, во-первых, количество стран, которые голосуют за резолюцию, конечно, не уменьшается, но и не увеличивается, и стабильным остается пул государств, которые голосуют против резолюции, а это фактически третья часть. И от тех, кто голосует «за». Вот почему до сих пор не удалось кардинальным образом переломать ситуацию? Почему, к счастью для Украины, ситуация не ухудшилась? Почему, к сожалению, она не улучшилась?
Ну, я бы не сказала, что это такое большое количество стран, которые голосуют против. Это всего 26 стран из 180, да. То есть это...
Так «за» голосуют только 70. Тоже ж не то, что да, там 26 против 100.
Но большое количество стран, 76, они воздержались и... При оценке результатов голосования считают голоса «за» и «против», да, где было больше. То есть, действительно, я бы сказала, что нужно обращать внимание большое на ту группу стран, которые воздержались. Потому что те страны, которые голосовали «против», это Россия, Куба, Северная Корея, Китай. То есть, это сателлиты России или страны, в которых у самих с правами человека...
Не Китай, Казахстан.
Казахстан и Китай, и Индия.
Китай проголосовал против?
Ну, мне кажется, что да. Да. То есть это Россия, ее сателлиты, как Венесуэла, Куба, другие страны, и большие страны, у которых у самих проблемы с правами человека. И с ними тяжело что-то сделать, наверное, но я бы сказала, что вот есть большая группа стран, которые воздержались, с которыми надо работать. Часто эти страны воспринимают эту резолюцию как какой-то конфликт Украины и России, в который они не хотят вмешиваться, потому что они хотят дружить со всеми. Я считаю, что это неправильная позиция, потому что оккупация Крыма и тяжкие нарушения прав человека, которые там происходят, это не конфликт, про конфликт Украины и России. И эта резолюция, это даже не столько про победу Украины и про поражение России, это про конкретных людей, права которых нарушаются. И мне кажется, что было бы очень правильно говорить про резолюцию в привязке к крымчанам и что она может изменить конкретно для них. Потому что геополитический аспект, он немного упрощает ситуацию. Все-таки резолюция называется не про оккупацию Крыма, а про ситуацию с правами человека в Крыму. Именно этот вопрос она покрывает.
Ну так вот, если вы говорите, что упоминается, ну там не будем ждать, когда Россия пойдет на уступки, вот Украина должна смягчить правила въезда иностранных журналистов, например, на территорию Крыма, и должна делать так, чтобы крымчанам было легче выезжать. Когда от Украины можно будет ожидать того, что она имплементирует положение этой резолюции?
Да, действительно, в резолюции упомянут этот пункт, и это тоже впервые, то есть в предыдущей этого не было, что существуют проблемы с въездом иностранных миссий в Крым не только с российской стороны, но и с украинской. К сожалению, у нас на уровне правительства была принята очень бюрократическая процедура, которая мешает нормальному доступу в Крым со стороны международных адвокатов, правозащитников, журналистов тоже, но с журналистами там они немножко быстрее получают эти разрешения. Мы работаем и указываем на эту проблему правительству уже не первый год, они уже 3 раза ее изменяли на нашу просьбу, но они все равно не учитывают всего, что мы просим. И, например, последние изменения, которые они сделали, они добавили туда категорию адвокатов, которые могут, например, российские адвокаты, которые могут ездить в Крым и предоставлять там правовую помощь украинским гражданам. Но проблема в том, что они при этом не решают других проблем. И сейчас, вот я говорю конкретный случай, моя коллега, правозащитница Александра Крыленкова, с которой мы давно работаем, которая ездит, сотрудничает с украинскими организациями и фиксирует, документирует нарушение прав человека в Крыму, она недавно приехала в Киев, у нее заняло вообще полмесяца то, чтобы получить это разрешение. Если раньше ей хотя бы выдавали многоразовые, то есть она могла получить один раз или несколько раз ездить в Киев, получить этот пропуск и потом по нему ездить в Крым, то сейчас он только на один раз. И это реально является очень большим препятствием для работы правозащитников в Крыму, в то время как государство само не может там работать и защищать наших граждан. Путин, оно создает часто непреодолимые барьеры для правозащитников, адвокатов, журналистов из других стран, которые могли бы это делать, но иногда даже отказываются от таких поездок, потому что не хотят нарушать украинское законодательство.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что пришли к нам в студию и рассказали об этой ситуации. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Это радио «Крым Реаль». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.